Здоровая семья – частица сильного народа. Издавна Бог хотел, чтобы его народ был сильным и великим. Поэтому он сказал: «От Авраама точно произойдет народ великий и сильный, и благословятся в нем все народы земли. Ибо я избрал его для того, чтобы он заповедал сынам своим и дому своему после себя ходить путем Господним, творя правду и суд». Бытие 18, 18 и 19 стихи. Сила народа в исполнении заповедей Господней. Чтобы каждое поколение знало эти заповеди, отцы должны передавать детям своим Божью волю и Его повеление. Возможность познать Бога и быть Его народом куплена для нас Христом Иисусом. Он дал Себя за нас, чтобы избавить нас от всякого беззакония и очистить Себе народ особенный, ревностный, к добрым делам. Титу 2:14. Именно для этого Господь так дорого заплатил за нас. Он хочет, чтобы народ Нового Завета был сильным народом. Поэтому наша задача – воспитывать детей в учении и наставлении Господнем. Мы знаем, что народ израильский не исполнил Божьего повеления, не передал следующему поколению ту истину, в которой был наставлен. Хотя Господь конкретно повелел: «И люби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, и всею душою твоею, и всеми силами твоими. И да будут слова сии, которые я заповедую тебе сегодня, в сердце твоем, и внушай их детям твоим, и говори о них, сидя в доме твоем, и идя дорогою, и ложась, и вставая». Второзаконие 6, 5 по 7 стихи. Евреи не сделали этого, несмотря на то, что в Божьем повелении четко и ясно были изложены методы и время воспитания. Передать другому можно лишь то, чем обладаешь сам. Если мы любим Господа, если Слово Его пребывает в нашем сердце, то мы научим детей страху Божьему и заповедям Его. Бог повелевает использовать для этого всякую возможность, и когда ложимся спать, и когда встаем, и когда находимся в дороге, и когда просто общаемся с детьми. Как-то в одной церкви детям задали вопрос, кем они хотят быть, когда вырастут. Ответы были разные. Кому-то хотелось стать пресвитером, кому-то регентом, проповедником, учителем воскресной школы, хористом. Один мальчик хотел быть шабашником. О чем это говорит? Удачно выразился какой-то стихотворец. Ребенок учится тому, что видит у себя в дому. Родители – пример ему. Быстрее всего мы научим детей тому, чем живем сами. Зачастую это происходит даже неосознанно. Когда израильтяне оставили Господа, Бога отцов своих, который вывел их из земли египетской, и обратились к другим богам, они и детей научили идолопоклонству. Всего 50 лет прошло с тех пор, как они вошли в землю обетованную, и новое поколение уже не знало живого Бога. Можно сказать, что благополучная, обеспеченная жизнь Израиля удалила его от Бога. В книге Неемии мы читаем: «И заняли они укрепленные города и тучную землю, и взяли во владение дома, наполненные всяким добром, водоемы, высеченные из камня, виноградные и масличные сады, и множество дерев с плодами для пищи. Они ели, насыщались, тучнели и наслаждались по великой благости Твоей». И так хочется прочитать дальше: «И стали глубоко верующими, твердыми духом. Но, увы, и сделались упорны, и возмутились против Тебя, и презрели закон Твой, убивали пророков Твоих, которые увещевали их обратиться к Тебе, и делали великие оскорбления». Неемия 9, с 25 по 26 стихи. Судьба детей во многом зависит от веры родителей, от их отношения к библейским истинам о принятии и воспитании детей. Апостол Павел был уверен, что Тимофей обладает такой же верой, как его мать и бабушка. Глубокая вера матери, ее молитвы и достойная Бога жизнь сделали свое дело. В семье вырос служитель. Передаем ли мы свою веру нашим детям? Было время, когда сами служители запрещали приводить детей на богослужение. За нарушение этого предписания власти закрывали молитвенные дома. А сегодня на наших богослужениях много детей. С ними проводятся занятия, для них издается литература. Но при всем этом довольно многие, подрастая, уходят в мир, и родители бывают к этому до удивления равнодушны. «Мы сделали, что могли», — говорят иногда отцы и матери повзрослевших детей. «Теперь они сами за себя отвечают. Мы больше ничего не можем». Так некоторые пытаются успокоить свою совесть. Но если, скажем, взрослый сын или дочь вдруг попадает в аварию, вряд ли кто из родителей скажет: «Сам виноват, превысил скорость, пусть теперь отвечает». Авария или несчастный случай – временная трагедия, и родители ни за что не отнесутся к этому равнодушно. Но неверие Богу, жизнь вдали от Него – духовная трагедия, которая приведет к вечным мучениям, и это тем более должно тревожить и волновать всякого отца и мать. Но, увы, не каждый усердствует в молитве, в духовной борьбе, не каждый сеет семена жизни в бессмертные души своих детей. Воспитание детей, как, впрочем, и всякое исполнение воли Божьей, тесно связано с нашим духовным состоянием, а оно зависит от нашего согласия с Божьими повелеваниями. Бог установил, чтобы главой семьи был муж. И это не унижение жены, а божественное устройство семьи. Создавая человека, Творец заложил в мужчину такие качества, чтобы он мог управлять, а женщину он создал с удивительной способностью покоряться и помогать. С грехопадением этот порядок был нарушен, но при возрождении свойства, заложенные Богом в человека, восстанавливается. У девушки до того, как она вступит в брак, есть выбор – согласиться на замужество или нет. Но дав согласие, она обязана признать своим главой того, кого поставил над ней Бог. «Жены, повинуйтесь своим мужьям, как Господу», – гласит Писание. А мужьям Бог сказал: «Любите своих жен». В вопросе управления и повиновения все мы подвергаемся немалым искушениям. Жена часто хочет управлять, а муж нередко пытается переложить ответственность на нее. Причина этой проблемы – недостаточность духовного руководства, а именно в том, что в основе наших взаимоотношений не лежит Слово Божье. А оно гласит, что всякому мужу глава – Христос. Сестры нередко спрашивают, может ли быть главой неверующий муж, особенно пьяница. Эта проблема существовала и в Первоапостольской церкви. Апостол Петр писал по этому поводу: «Также и вы, жены, повинуйтесь своим мужьям, чтобы те из них, которые не покоряются слову, житием жен своих без слова приобретаемы были, когда увидят ваше чистое, богобоязненное житие». 1 Петра 3, первые два стиха. Конечно, жены, у которых мужья неверующие, встречают большие трудности. Это и разный подход к воспитанию детей, и вообще противоположные взгляды на многие житейские вопросы. Это и всевозможные запреты и угрозы развода. И тем не менее, приобрести мужа для Господа можно только путем покорности Слову Божьему. Поэтому неверующего мужа, каким бы он ни был, нужно почитать главой и покоряться ему в материальных и бытовых вопросах. О вопросах веры, таких как чтение Библии, посещение собраний, пребывание в молитве, необходимо покоряться Богу. Хотя именно здесь некоторые жены уступают, думая, что таким образом приобретут мужа, и тем самым обманывают себя. Любое нарушение, связанное с грехом, никогда не отразится на муже положительно. Покорить его сердце можно лишь мягкостью, заботой и терпением. Как-то родная сестра одного спившегося мужа сказала его жене-христианке: «Не понимая, откуда у тебя столько терпения к нему. Хотя он мне и брат, я бы не смогла так любить его». А жена ответила: «У нас впереди вечность, мы будем с Господом, а ему придется вечно мучиться. Пусть хоть сейчас ему немножко легче будет». Эти слова, случайно услышанные мужем, так коснулись его, что он вскоре покаялся и стал членом церкви. Пробел в вопросе управления семьей часто связан с неправильным пониманием любви мужа к жене. Любовь – это не только чувство. «Мужья, любите своих жен, как и Христос возлюбил Церковь». Ефесянам 5, 25. Господь хочет, чтобы мы любили жену такой, какая она есть. Любить значит жертвовать собой и своим, и делать это так, чтобы ей было хорошо. Это значит уделять жене внимание и время для общения, помогать ей, заботиться не только о материальном, но и о духовном состоянии, вместе читать Библию и молиться. Любить – это значит уметь выслушать и вовремя сказать нужное слово, уметь прощать и просить прощения. Прощение, как ничто другое, свидетельствует о любви. Любовь мужа – это всесторонняя забота о жене и в трудное время, и в более легкое, особенное внимание к ней во время вынашивания детей. Молитва мужа о благополучном развитии ребенка и здоровье супруги укрепляет ее в вере, придает сил. Духовное состояние матери, ее мышление отражается на характере и формировании внутреннего мира ребенка. Читая Библию и прославляя Бога пением во время беременности, мать может вложить в ребенка любовь к Слову Божьему и пению. Влияние, оказанное на ребенка еще до рождения, может быть отрицательным. Одна мать во время беременности тайно брала деньги у мужа, а сын впоследствии тоже стал заниматься воровством. Тайком вытаскивал разные вещи у родственников, то часы у дяди, то велосипед у дедушки, то деньги у родителей. Любовь к детям играет чуть ли не главную роль в семейной жизни и сказывается и на воспитании детей, и на взаимоотношениях супругов. Любим ли мы детей? Как мы ожидаем каждого ребенка? Бывает так, что первого, второго, третьего ребенка родители принимают с радостью, а потом наступает усталость, апатия какая-то. И узнав, что Бог творит новую жизнь, некоторые начинают роптать, и ребенок рождается нежеланным. Это трагедия. Таким детям бывает очень трудно поверить истине, что Бог любит каждого человека, и их в том числе. Дети, развивающиеся в благоприятных духовных условиях, быстрее откликаются на Божий призыв, больше склонны к благочестию. Чтобы правильно воспитать подаренных Богом детей, необходимо знать их особенности. Некоторые из них мне хочется назвать. Дети нежны, как говорил Яков Исаву. Пожалуй, ни одно существо на земле так не нежно, как ребенок. Он рождается очень слабым и физически, и психологически. Кем он станет, когда вырастет, во многом зависит от родителей, от их воспитания, от того, какой характер они сформируют у ребенка, чему научат его, куда направят. Дети хотят быть зависимыми. Только в подростковом возрасте они стремятся стать самостоятельными и освободиться от родительского влияния. А в детстве они хотят, чтобы родители любили их, ласкали, заботились о них. Это самое лучшее время вложить в них все доброе, что только доступно человеку. Это время ответов на бесконечные вопросы, время формировать мировоззрение ребенка, учить его верно мыслить. Дети неусидчивы, это нужно обязательно учитывать. И не требовать от них невозможного. У детей есть свои особенности и в мышлении. Я однажды учил со своим сынишкой стихотворение: «Если хочешь жить легко и быть к Богу близко, держи сердце высоко, а голову низко». Чтобы он понимал, что рассказывает, я объяснял ему: «Сердце держи высоко, аж до неба, а головку низко-низко, аж до пола». А он спрашивает: «Папа, а ходить как?» Дети в основном не способны понимать образный язык. Поэтому при воспитании, объясняя им духовные истины, необходимо учитывать их мышление, их понимание. У детей есть уникальная способность подражать. Причем подражать и доброму, и плохому. Не только в жизненных мелочах, но и в серьезных духовных вопросах. Одна девочка, играя с куклой и укладывая ее спать, приговаривала: «Баюшки, баю, закрой глазки, спи, моя хорошая». А другая била свою куклу и кричала: «Закрой глаза! Ах ты такая противная! Сколько раз тебе говорить? Закрой глаза!» Дети подражают родителям. И не только родителям. Кто из нас не видел, как дети играют в собрание, копируя при этом хористов, проповедников, молодежь. Эту особенность детства необходимо использовать ко благу ребенка, подавая ему добрый пример святой жизни. И еще одна способность ребенка – любознательность. 4-летний ребенок может задать около 400 вопросов в день. Таким образом, он познает окружающий мир. Очень важно, учитывая эту особенность, вложить в разум ребенка понятие о грехе, о святости, о Боге, о Библии, научить делать добро людям, быть щедрым, общительным. Кто-то сказал, в юности нет такой характерной склонности, которая не проявлялась бы в детстве и результаты которой не видны были бы в зрелости и старости. Другими словами, все закладывается в детстве, а потом только развивается и укрепляется. Очень важно правильно и удовлетворительно отвечать на вопросы ребенка, чтобы не оттолкнуть его от себя и не заставить искать ответы на стороне. Некоторые родители, не желая отвечать на трудные вопросы, говорят «вырастешь – узнаешь». А ребенок все же ищет ответ, только уже не у родителей. И наступает время, когда отец с матерью и хотели бы, чтобы дети больше спрашивали у них, обращались к ним, но, увы, они отучили их от этого еще в детстве. В ответах на вопросы необходима мудрость и внимательность к запросам детей. Один 5-летний мальчик пришел с улицы и спрашивает, «Мама, откуда я взялся?» Она говорит, «Иди к папе». Папа решил объяснить это сыну. «Знаешь, бывают цветы мужские, бывают женские», — сказал он, но почувствовал, что не с этого надо начинать. Трудно объяснить это детским языком, но надо. Он пробует другой вариант. «Знаешь, бывают деревья мужские, бывают женские». «Нет». Опять что-то не то. «А зачем тебе это?» – спросил он у сына. «Я играл на улице, а Вова говорит, я из Воронежа приехал, а ты откуда взялся?» Доверчиво глядя на обескураженного отца, малыш ожидал от него достоверного ответа. Чтобы дать ответ, удовлетворяющий запросы ребенка, необходимо понимать его. Без Божьего водительства, без мудрости свыше, вырастить детей правильно, воспитать их в страхе Божьем просто невозможно. Награждая нас детьми, Господь силен и вразумить, как их воспитать. Поэтому нам нужно помнить о своей зависимости от Бога, нуждаться в Нем, любить Его и жить свято. И тогда наша богобоязненная жизнь передастся детям, поможет им с ранних лет полюбить своего Создателя. У каждого мальчика и девочки в определенном возрасте пробуждается влечение к противоположному полу. Обязанность родителей – сохранить детей целомудренными, научить их противостоять всем искушениям и беречь себя от осквернения. Сегодня даже игрушки могут приучить детей к разврату и осквернить их душу. Наблюдайте, с чем играют наши сыновья и дети. Куда бы ни шли ваши дети, в школу, в магазин или просто на прогулку, сопровождайте их молитвами. Научите их молиться перед выходом из дома, а когда они придут, спросите, как у них дела. Некоторые дети сами ничего не расскажут, пока их не спросят. Но у них у всех бывают вопросы и проблемы, с которыми они сами не могут справиться. Оставаясь без внимания родителей, они сильно переживают, их психика перегружается, и это отражается на духовном состоянии. Предостерегайте своих сыновей и дочерей, молитесь о них, и Господь окажет неизреченную милость, сделает ваших детей сосудами, годными на всякое доброе дело в Церкви Божьей. Воспитать христианскую семью – нелегкое, ответственное дело, и вряд ли есть равное ему на земле. За выполнение возложенных на каждого из нас обязанностей нам однажды придется дать отчет. Муж, как ты управлял семьей? Жена, как ты подчинялась? Где ваши дети? Господь хочет, чтобы мы принимали детей как подарок от Него и воспитали их в учении Господнем, чтобы все они были членами Церкви Христовой и составили народ крепкий, сильный, ревностный к добрым делам.